Глава 5. Капитан. Сидя на больничном еще целую неделю, Глеб делил досуг между долгими прогулками по осенним бульварам, оздоровительными визитами к психологу и упоительным перечитыванием анналов Тацита, которого ценил превыше любых других летописцев. Этот полный мелких радостей мини-отпуск в один прекрасный день был прерван необычно ранним звонком в дверь, разбудившим Глеба в 8 утра. До выхода на работу оставалось еще целых 2 суток, и Глеб рассчитывал набраться силы, отоспаться впрок, но не тут-то было. Звонили настойчиво, даже, пожалуй, сверх меры. Глеб, чертыхаясь, пошел открывать. «Кто там?» «Следователь!» «Наверное, по поводу несчастного случая», — подумал Глеб, щелкая задвижкой. На пороге стоял коренастый, крепко сбитый мужчина в мешковатых джинсах и потертой кожаной куртке. В руке он держал развернутое удостоверение. «Капитан Лучко». Глеб тоже представился. Затем он на всякий случай заглянул в корочки и снова поднял взгляд на гостя, отметив внимательные черные глаза, густые усы и глубокий шрам, прорезавший левую щеку. Капитан перехватил направление взгляда и, почесав пальцами бледно-розовый рубец, без тени улыбки дежурно пошутил позаимствованной у барда строчкой. «Шрам на роже, для мужчин всего дороже». Стольцев жестом пригласил его в комнату. Капитан цепким взглядом обвел жилище, как бы разговаривая при этом сам с собой. «Глеб Григорьевич Стольцев, коренной москвич, судимости не имеет». Кандидат исторических наук, преподаватель кафедры истории древнего мира Московского государственного университета. «Спасибо, я в курсе», — отозвался Глеб, все еще позевывая. «Скажите, а чем, собственно, обязан? Это, видимо, как-то связано с тем инцидентом в каменоломне?» Лучко посмотрел на него с загадочным видом. «В какой-то мере да». Он выждал паузу, как бы собираясь с мыслями. «Гражданин Стольцев, до нас дошла информация о том, что вы обладаете некими сверхъестественными способностями». В голосе капитана Глебу послышалась едва уловимая ирония. «Извините, а откуда пришел сигнал?» «От медиков. Это их обязанность». «Что, до сих пор?» «Послушайте, гражданин Стольцев». Теперь в голосе Лучко зазвенели стальные нотки. «Я и сам не люблю стукачей, но в данном случае имела место обычная в таких случаях докладная записка. Этическую тему на этом можно считать исчерпанной. Лично я вообще не верю ни в Бога, ни в черта, ни тем более в экстрасенсов и психотерапевтов». Последнее слово Лучко нарочито произнес таким уничижительным акцентом, так что оно у него прозвучало как «психотерапевту». «Может, присядем?» Глеб жестом пригласил гостя к столу. Тот сел и перешел к сути. «Я здесь не по своей инициативе, а по приказу. Случилась беда. Погиб подросток. Обычные следственные мероприятия пока ничего не дали. А тут как раз всплыло ваше имя. Вот и решили обратиться за помощью». Стольцев слушал, ничего не понимая. Более того, у него сложилось ощущение, что капитан явно чего-то недоговаривает. Чего-то важного. «Но кому и чем я могу быть полезен?» «Ну, поскольку у вас, как мне сказали, есть дар, притронуться и увидеть не знаю что, надеюсь, вы сможете оказать помощь следствию в поимке преступника». Глеб опешил. «Но я лишь совсем недавно обнаружил в себе эту способность и еще не знаю своих реальных возможностей. А чем вы, собственно, располагаете? У вас, видимо, есть нечто такое, к чему прикасался злоумышленник?» Тут капитан как-то странно замялся. «В общем-то, да». Помешков несколько секунд, Глеб кивнул. «Ну, хорошо, я попробую помочь. А улика у вас с собой?» «Не совсем». В голосе Лучко опять послышалась легкая неуверенность. «Ну, ладно, привозите, когда сможете. Я сегодня весь день дома». Следователь снова замялся и виновато улыбнулся. «Видите ли, Глеб Григорьевич, у нас есть только... тело». Не поверив своим ушам, Стольцев переспросил испуганным шепотом.
«Тело?»
«Ну да, тело погибшего», — буднично пояснил капитан. «Убийца, понятное дело, его касался. Еще как, скажу вам, касался».
«Вы издеваетесь?»
«Вовсе нет». Голос Глеба наконец обрел утраченную твердость. «Боюсь, я ничем не смогу вам помочь». «Уверены?» «Абсолютно». Пришел черед не на шутку обидеться капитану. «Послушайте, а может, забудете на минуту о своем чистоплюйстве? Подумаешь, потрогать покойника. Что тут такого? А вдруг и в самом деле поможете следствию?» Стольцев едва сдержался, чтобы в голос не расхохотаться от абсурдности всей этой ситуации. «Что? Трупы щупать? Нет уж, увольте!» Уязвленный капитан резко встал из-за стола и направился к выходу. «Как знаете». Уже в дверях он повернулся и, обращаясь даже не к Глебу, а к стенам прихожей, бросил в сердцах. «Вы сейчас не мне лично отказали в помощи, и даже не следствию, а жертвам будущих преступлений. Они обязательно случатся, даже не сомневайтесь. Счастливых сновидений, Глеб Григорьевич!» С этими словами капитан вышел, не прикрыв дверь. Были слышны его удаляющиеся шаги. После секундного колебания Глеб не выдержал и бросился вдогонку.
«Постойте! Дайте мне хотя бы побриться и выпить кофе!»
Через 20 минут, сидя на заднем сиденье служебного форда, Глеб, украдкой глядя на щеку капитана, думал о том, что шрамы на лице бывают двух типов — обезображивающие и придающие мужественности. Шрам Лучко определенно относился ко второй группе. Пытаясь отвлечь себя от неприятных мыслей о том, чем ему предстоит заняться в морге, Глеб поинтересовался у своего спутника. «А как мне к вам обращаться?» «Можно просто Виктор». «Скажите, Виктор, любопытство ради, а вам часто доводится прибегать к помощи людей со всякими необычными способностями?» «Лично мне просить психотерапевта о помощи в расследовании приходится впервые». «Так чему же тогда я обязан такой честью?» Капитан ответил не сразу. «Уж коли вы согласились помочь, думаю, вам будет полезно узнать. Есть основания предполагать, что мы имеем дело с серийным убийцей. Моя обязанность — проверить эту версию, используя любые доступные средства». «Включая меня?» — растерянно уточнил Глеб. Лучко в ответ бодро кивнул. Морг оказался еще более мрачным и зловещим, чем его рисовало воображение Глеба. Для того, чтобы через служебный вход попасть внутрь, надо было сначала пройти каким-то жутким длинным коридором, в одном из закоулков которого небольшая собачонка неведомой породы, погавков для порядка, с аппетитом захрустела косточкой. «Надеюсь, эта кость куплена в магазине, а не...» — подумал Глеб. Лучко наклонился и ласково потрепал псину за уши. Пару раз из вежливости вильнув хвостом, собака продолжила трапезу. Бесконечный коридор уперся в обитую дерматином дверь. В обшарпанном помещении горели тусклые лампы и стоял стойкий запах дезинфицирующих средств. Из-за занавески вынырнул седой, как лунь, дядька в халате и перчатках. Особое впечатление производил халат. Он, судя по всему, чего только не повидал. За такой прикид художник по костюмам из фильма «Техасская резня бензопилой» мог бы легко претендовать на «Оскара», тоскливо подумал Глеб и ощутил легкий приступ тошноты. «Судмедэксперт Семенов», — представил дядьку капитан, более известный как Семёныч. Глеб тоже представился. Семёныч только слегка осклабился в ответ и, слава богу, руку протягивать не стал.